Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствуем всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вера Копинос и Вячеслав Меньшиков. Слушайте нас по интернету на сайте www.citr.ca или на аудио-видео-сайте www.нашаволна.ca или по кабельному радио на FM 101.9. Так уж получилось в прошлое воскресенье, что на гору SFU, откуда мы вещаем на FM 91, мы не смогли подняться. Стихия встала на нашем пути. Те, кто живет в Бёрнаби, конечно, помнят воскресный снегопад. Ну, а сегодня мы в студии UBC и начинаем программу. В этой передаче мы обсудим надежность радиоуглеродного метода датировки. Это в продолжении предыдущего разговора. Вячеслав Меньшиков даст краткий обзор нового проекта нефтепровода через Европу и расскажет об интригах президентской кампании в России. Также узнаем о новом законодательном акте для таксистов в Ванкувере и многое другое. Но начнем, как всегда, песней.
Растворилась, исчезла, а жалко. Мне глаза твои что-то сказали, и от этого стало жарко. За окном непогода и ветер. Мне тепло, если рядом ты рядом. Не числили меня, поверьте, под ласкающим нежным взглядом. А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко. А твои глаза цвета счастья сберегут меня от ненастья. Утонула, как льдинка в бокале. Для меня это было наградой, что глаза твои рассказали. За окном непогода и слякоть, разгулялась по миру ненастье. Почему-то мне хочется плакать. Это видно от счастья, от счастья. А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко. А твои глаза цвета счастья сберегут меня от ненастья. А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко. А твои глаза цвета счастья.
Знаете ли вы, что кристальная улыбка гарантирована доктором наук, дантистом Гораном Станиславовичем? Стоматологическая клиника Crystal Dental Center находится в Метротауне. Там вам проведут бесплатную проверку и гарантируют качество работы. О деталях познакомьтесь на веб-сайте www.crystaldental.com или звоните 604-431-0431. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». А сейчас о самых важных событиях в мире за прошедшую неделю. В понедельник президент США Джордж Буш выступил с ежегодным посланием Конгрессу о положении в стране. Это обращение стало седьмым и последним для нынешнего хозяина Белого дома. Буш не признал ошибок. Он заявил, что Аль-Каида отступает и будет побеждена. Америка отстоит свои жизненные интересы в Персидском заливе, а экономика страны, считает Буш, позволяет смотреть в будущее уверенно. Джордж Буш заверил американцев и весь мир, что глобального экономического кризиса не будет и что иракский конфликт закончится победой. Кубинский лидер Фидель Кастро раскритиковал седьмое ежегодное послание Джорджа Буша Конгрессу США. Для населения, которое умеет читать, писать и думать, никто не может предложить более изысканной критики империи, чем сам Буш, заявляет кубинский лидер. По его словам, последняя речь Буша была худшей из всех по своей демагогии, лжи и недостатку этики.
FM 101.9.
Москва готова принять меры в случае одностороннего провозглашения независимости Косово, заявил спецпредставитель МИД России на Балканах Александр Боцан-Харченко. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил. По словам Боцана-Харченко, независимость края приведет к гуманитарной катастрофе, поскольку сербские беженцы хлынут в северную часть Косово и Сербию. Бывший кандидат в президенты и лидер объединенной оппозиции Грузии Леван Гачичевадзе заявил в эфире телекомпании «Рустави-2», что у властей всего две недели, чтобы успеть договориться с оппозиционерами о честном проведении парламентских выборов в мае этого года. Оппозиция требует формирования ЦИК и попечительского совета общественного грузинского телевидения на паритетных принципах, а также создания общественного совета для контроля над МВД. В Киргизии сотрудники государственного телевидения объявили голодовку, требуя отставки генерального директора Мелисы Шимканова. Журналисты протестуют против политики руководства телевидения, которое, по их словам, транслируют лишь старые программы, вытесняют с работы молодых сотрудников, набирая вместо них тех, кто работал во времена президента Аскара Акаева. Наша волна. Тимошенко хочет укрепить энергетическую безопасность ЕС. Она готова пересмотреть договоренности о поставках газа с Россией, достигнутые предыдущим правительством Украины. Тимошенко хочет убрать посредников и повысить тарифы за транзит газа. В Эстонии началась кампания против расширения прав полиции. Инициативная группа, в которую входят видные общественные деятели, начала сбор подписей противников нового законопроекта, разработанного МВД. Законопроект предоставляет полиции право применять при задержании оковы, веревки, ремни и пластиковые стяжки. Разрешается также прослушивание телефонных разговоров и несанкционирование задержания граждан.
FM 101.9.
У жителей Львова появилось новое развлечение – ночные экскурсии по старейшему в городе Лычаковскому кладбищу. Кладбище основано в 1786 году и признана историко-архитектурным заповедником. Там похоронены многие исторические личности, в основном представители знатных польских, австрийских и украинских родов. Организаторы тура уверены, что ночные прогулки среди могил привлекут большое число любителей острых ощущений. Крупный американский спутник-разведчик, который потерял управление, ввиду чего существует угроза его падения на Землю, в течение ближайшего месяца содержит реактивное вещество – гидразин, любой контакт с которым опасен, сообщает Интерфакс. Ситуация осложняется тем, что пока неизвестно, куда именно он может упасть. Кроме того, не исключено, что на нем находятся опасные вещества. Обломки спутника, у которого отказала силовая установка, могут обрушиться на поверхность Земли в конце февраля или в марте. Снежная буря пронеслась по ряду стран Ближнего Востока, нарушив движение на дорогах, электроснабжение, работу портов, учебных заведений и деловую активность. Снег выпал в Иерусалиме, на Голландских высотах, на западном берегу реки Иордан. А в Ванкувере на следующей неделе синоптики обещают то снег, то дождь. Температура воздуха днем не выше 5 градусов. Снег в горах великолепный. Лыжный сезон в полном разгаре, а вот на дорогах в городе будьте предельно осторожны.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас немного новостей из России. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теле- и радиодебатах. Пресс-служба избирательного штаба первого вице-премьера заявила, что отказ связан с занятостью Медведева. Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, подверг суровой критике состояние российской избирательной системы. Кроме того, он призвал коренным образом реформировать систему, при которой вся власть находится в руках окружения президента. «С нашими выборами не все в порядке, и наша избирательная система нуждается в серьезной корректировке», заявил бывший советский президент.
FM 101.9.
Нынешний же президент Владимир Путин заявил, что Россия не позволит корректировать из-за рубежа ход президентской кампании в стране. Выступая на коллегии ФСБ, он подчеркнул, что необходимо усилить работу по своевременному получению информации о попытках вмешательства в наши внутренние дела, передает Итар ТАСС. Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский выступил за смягчение уголовного законодательства в Российской Федерации и пообещал в случае своей победы на выборах 2 марта провести широкую амнистию заключенных. «Я, как кандидат в президенты, не сторонник репрессий. Наоборот, надо выпускать из тюрем. Там должны находиться только убийцы и крупные мошенники, которые нанесли огромный ущерб нашей стране», сказал Жириновский в среду на встрече с подследственными в женском СИЗО «Печатники» в Москве. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил создать в России негосударственное агентство по формированию положительного имиджа страны, сообщает Итар ТАСС. Новый круглосуточный спутниковый телевизионный канал «Закон ТВ» начал свое вещание в России. Главная цель этого уникального телепроекта – правовое просвещение граждан. По словам главного редактора нового телеканала Сергея Завриева, новый проект ориентирован на простых обывателей, профессионалов, тех, кто обучается или собирается поступать на юридический факультет. В эфир выйдут информационные, политические и развлекательные отдельные программы, посвященные актуальным юридическим вопросам.
FM 101.9.
В субботу, 26 января, в Петербурге на 81-м году жизни скончался народный артист России Игорь Дмитриев, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, член Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей России, Английского клуба, Всемирного клуба петербуржцев. Награжден орденом почета. Звание народного артиста России он получил в 1988 году. Последние годы Дмитриев жил и работал в Петербурге.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Я по дорогам бродил, кто-то на небо пролил краску синюю, синюю. Дворник с утра разбудил и горизонт начертил очень тонкую линию. Хочешь, любимая, я назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять. Старая в парке скамья, там, где увидел тебя, листья падали золотом. Короткими дни город включает огни, осень трогает холодом. Хочешь, любимая, я назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну вот, прошло время, мы снова с Верой здесь в студии и хотим продолжить наш разговор, начатый в прошлых передачах, о научных методах датировки. Некоторые из наших радиослушателей заинтересовались этой темой. Ну и нам тоже самим было интересно почитать различные научные данные.
Да, для тех, кто не слышал нашу предыдущую передачу, я напомню, я просто рассказывала Людмиле о посещении Музея природы в Оттаве. Там очень широко представлены различные динозавры, и мы поэтому заговорили о том, как же все-таки ученые определяют возраст этих останков, как они восстанавливают по этим останкам это существо, которое они находят.
Да, потому что ведь известно, что достоверная датировка существует, но основана только на исторических записях, а вот метод определения возраста останков вызывает множество вопросов. Но при этом исторические записи человека существуют самое большое, больше 6 тысяч лет, но в наших музеях мы встречаем датировку какого-то древнего человека гораздо большей давности. Например, я знаю, что в Британском музее лежит, ну, якобы скелет человека возрастом более чем 10 тысяч лет, но я знаю, еще в других музеях.
Некоторые датируют миллионами и даже миллиардами лет. Но как ученые определяют этот возраст? Используется, как правило, радиометрический метод, который заключается в чем? Если существует неустойчивый изотоп какого-то элемента, он постепенно распадается. То есть элемент из одного переходит в другой. Например, калий может перейти в аргон. Mm-hmm. И то время, за которое половина атомов этого, скажем, в этом случае калия, становятся атомами аргона, называется период полураспада. И у многих таких пар, которые используют ученые для датировки неорганической природы, эти периоды полураспада исчисляются миллиардами лет. Делается предположение, что этот период полураспада – это цифра постоянная. Например, в паре калий-аргон период полураспада 1,5 миллиарда лет. Да? Ученые считают, что вот за 1,5 миллиарда лет половина калия, скажем, в образце, который был в начале когда-то, распадется и останется половина первоначального калия, половина станет аргона.
То есть каким образом это связано с определением возраста конкретного образца?
Живого существа.
Да, вот какого-то. У нас найдена кость какого-то размера, и мы не знаем, сколько ей лет.
Да, то есть некоторые ученые пробуют определить возраст породы, в которой найдена, и, соответственно, но для определения возраста непосредственно органических останков, ископаемых, используется так называемый радиоуглеродный метод, который заключается в следующем. В атмосфере под воздействием космических лучей из азота воздуха образуется неустойчивый изотоп углерода С14,
так.
А устойчивый углерод С12. И вот этот вот неустойчивый изотоп углерода, он дальше попадает в природный цикл. Образуется углекислый газ, который растения перерабатывают, растениями питаются животные. То есть этот изотоп углерода из воздуха попадает во все живые организмы. И со временем он распадается и превращается в устойчивый С12. Так вот, период полураспада между С14 и С12 составляет примерно 5700 лет.
Но это поэтому цифра точная, да? Вот, можно доверять.
Вот в том-то и дело, что эти все методы базируются на нескольких предпосылках, которые немножко спорные. Во-первых, то, что вот этот вот период полураспада, то, что он определен правильно, и то, что он остается неизменным всегда. Это нигде и никак ничем не доказано.
Потому что с момента определения этого метода еще не прошло.
Никто не жил тогда, никто не знает. Да, никто не проверял, на самом ли деле он распадется за это. Затем мы должны сравнить, например, вот есть листик сейчас, мы знаем, сколько в нем этого С14 по отношению к С12. И мы предполагаем, что листику, который был 10 тысяч лет тому назад, 20 тысяч лет назад, в нем было такое же соотношение С14, С12. И тогда только мы можем делать эти расчеты. Но мы не знаем, действительно, так ли это было. Мы не знаем, какое содержание этих изотопов углерода было в атмосфере 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад.
И... Значит, эти показатели зависят от состояния атмосферы.
Состояние атмосферы. Например, если сжигается много угля и нефти, то в атмосферу попадает много углерода С12, и тем самым изотоп разбавляется. И наоборот, когда проводятся ядерные испытания, или какие-то происходят другие катаклизмы, или повышается активность Солнца, воздействие космических лучей сильнее, повышается содержание углерода С14.
Но если брать во внимание, что за последние 100 лет в нашей атмосфере происходило много изменений, как под влиянием, ну, непосредственно природных сил, так и под влиянием человека, то это означает, что содержание изотопов в найденном образце, оно уже изменилось.
Оно могло измениться. Например, были такие курьезные случаи, когда пытались эти методом определить возраст живого пингвина, и получилось 8 тысяч лет.
Живому пингвину.
Живому пингвину, да.
Кстати, а этот радиоуглеродный метод был изобретен в каком году? Насколько я знаю, это было 20-е столетие. Вот.
Этот метод был изобретен Уиллардом Либби в середине 20 века, и он получил за это изобретение Нобелевскую премию.
Ах, вот когда же, да.
И когда он изобрел этот метод, ну и другие ученые тоже способствовали, то, в общем-то, он был проверен на образцах старой-старой секвойи, которой было больше 2000 лет. То есть они посчитали возраст ее по кольцам и определили этим методом, и довольно близко
совпало.
Это совпало. Угу. Но совпадение на одном образце или нескольких даже совершенно не гарантирует точности в любом случае. Бывали случаи, когда разные части одного и того же образца давали разницу в десятки тысяч лет.
Десятки тысяч лет. Вот как. Ну хорошо, вот, Вера, я вижу, что вы так тщательно исследовали этот вопрос. Какой самый дальний или большой возраст, который позволяет сегодня определить этот радиоуглеродный метод?
Ну, если не учитывать все остальные погрешности, о которых...
Якобы их нет, да?
Да, если считать, что этот метод работает точно. То есть каждые 5700 лет количество изотопа С14 уменьшается вдвое в образце, так?
Так.
Но сколько его там находится сейчас, вот в современных образцах, на один атом С14 приходится 765 миллиардов С12.
Что это за
через,
цифра?
То есть через 5700 лет этого С14 станет еще в два раза меньше.
Ага, вот так.
Через еще 5700 лет в два раза меньше от того.
А, вот
потом еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше. То есть примерно 50 тысяч лет, и все, его уже там будет настолько мало, что вы уже не найдете С14 в образце, которому старше 50 тысяч лет.
То есть мы не можем доказать, что какой-либо другой образец, или вообще образец, имеет возраст старше 50 лет. Нет доказательства этому, да?
Все образцы, исследованные этим методом, содержали то или иное количество С14. Значит, все эти образцы были по возрасту моложе 50 тысяч лет. Поэтому утверждать, что органические ископаемые останки старше 50 тысяч лет, практически
это
невозможно.
Это явное преувеличение.
Да, либо этот метод абсолютно неправильный,
да,
либо мы можем утверждать, что старше 50 тысяч лет образцов не существует.
Не существует. Либо это подлог, как мы уже об этом говорили раньше,
да,
или
потому
фантазия.
Что, потому что существуют методы искусственного старения, вот опять-таки основанные на изменении вот баланса этих всех изотопов. Хотя, на самом деле, он может быть молодой,
это
но...
Это тоже интересный факт.
Да.
Его надо учитывать, если особенно вы занимаетесь исследованием такого рода.
Да.
Ну, хорошо, в следующий раз, когда мы пойдем в музей природы или музей антропологии, может быть, мы не хотим быть слишком критичными, но, с другой стороны, мы все-таки должны быть более разумны и не относиться слишком доверчиво к той информации, которую ученые хотят предоставить нам как факт.
Совершенно верно, я согласна с вами.
Вера, спасибо большое. Мы с вами почти совершили путешествие в тот музей, который вы посетили в Оттаве. Ну и надеюсь, что это в какой-то степени поможет нашим радиослушателям также.
За то, что только раз в году бывает май, за беглую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня. То радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной.
радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик и посмотреть выпуск новостей о событиях в Канаде, подготовленный нашей редакцией. Повторяем, аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Вы настроены на FM 101.9. Предлагаем вашему вниманию новости Канады.
Итак, февраль наступил, а это значит, что гражданам Канады водительского удостоверения уже недостаточно для въезда на территорию США. Разве что за исключением экспериментального со встроенным чипом. Теперь до июня необходимо будет иметь с собой также либо свидетельство о рождении, либо другой документ, удостоверяющий личность, такой как карточка постоянного жителя или военный билет. Канадский, конечно. По заявлению представителя Министерства внутренней безопасности Америки, за последние 3 года более 31 тысячи пересекающих границу дали ложные сведения о гражданстве.
Олимпиада принадлежит всем канадцам, так заявил премьер Гордон Кэмпбелл на прошлой неделе, призывая и остальные провинции принять посильное финансовое участие в организации Олимпийских игр 2010. Премьер Онтарио Далтон МакГинти первым проявил инициативу и внес 5 миллионов долларов для подготовки своих спортсменов к зимним играм.
Правительство Британской Колумбии выпустило законодательный акт для таксистов с целью улучшения обслуживания пассажиров. Согласно новому закону, пассажиры имеют право пользоваться такси из любой точки Большого Ванкувера и требовать, чтобы их подвозили в указанный ими пункт кратчайшим путем, расплачиваться наличными, кредиткой или ваучером такси, а также рассчитывать, что салон автомобиля будет чистым и непрокуренным.
В то же время водители такси получили право на защиту жизни или здоровья пассажира или водителя, а также право на отказ взять пассажира при следующих условиях: в случае, если при этом нарушается закон или если пассажир ведет себя агрессивно или отказывается платить депозит. Таксисты, нарушающие новое законодательство, будут оштрафованы на $288. Кроме того, на первых порах в городе назначат проверяющих, которые под видом пассажиров будут пользоваться услугами такси.
По подсчетам Дэвид Сузуки Foundation, во время Олимпийских игр в атмосферу будет выброшено примерно 330 тысяч тонн углерода, львиную долю из которых составят дополнительные авиарейсы на Олимпиаду. Для того, чтобы сократить количество выбросов парниковых газов, представители Дэвид Сузуки Foundation предложили план инвестирования в проекты возобновляемой энергетики, энергоэффективности и лесовосстановления.
26 января около 75 человек собрались возле Vancouver Public Library, чтобы поддержать американских солдат. Американские военнослужащие приехали в Канаду, чтобы избежать отправки в Ирак. В этот день в 10 канадских городах состоялись акции протеста против возможной депортации 4 американцев, ищущих убежище в Канаде.
Канада продлит пребывание своих войск в Афганистане только если другие страны НАТО направят войска в наиболее опасные районы страны. Об этом заявил в понедельник канадский премьер-министр Стивен Харпер. Пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл, реагируя на предупреждение, сказал, что администрация Буша будет добиваться от своих европейских союзников по НАТО отправки дополнительных подразделений в южные районы Афганистана. Сейчас в афганской провинции Кандагар находится 2500 канадских военных. Срок их миссии истекает в 2009 году.
После 6-летней борьбы между правительством и профсоюзом здравоохранения было достигнуто соглашение, согласно которому 9 тысяч уволенных медработников не только получат компенсацию, но также смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации. С другой стороны, условия нового соглашения защищают права уже работающих медиков и, кроме того, помогут избежать ситуации нехватки персонала в больницах.
По последним данным, Ванкувер весьма близок к тому, чтобы оказаться лидером среди канадских городов по ограблениям банков. Только в январе этого года было совершено 33 нападения на банки, что на 14 больше, чем в январе прошлого года. Офицер полиции Тим Феннинг говорит, что смысла в таких преступлениях нет никакого. Большинство грабителей являются наркоманами и совершают нападения, чтобы получить хотя бы небольшую сумму для покупки наркотиков.
Во время экспериментальной операции на мозге 50-летнего мужчины канадские ученые, похоже, наткнулись на разгадку механизма работы памяти. Неожиданный прорыв стал результатом эксперимента, первоначальной задачей которого было подавить аппетит человека, страдающего ожирением. Открытие позволит выяснить, какие области мозга участвуют в механизме памяти. Если первые испытания увенчаются успехом, то врачи смогут помочь тем, кто страдает болезнью Альцгеймера.
Исполнительный директор Ванкуверского олимпийского комитета Джон Ферлинг сообщил, длина эстафетного пути олимпийского огня составит около 35 тысяч километров. Это будет самый длинный в истории олимпийского движения марафон. Лозунгом эстафеты станет выражение «Путь северного сияния». Факел пронесут практически по всем провинциям и территориям Канады.
Эстафета продлится около 100 дней, а вечером 12 февраля 2010 года олимпийский огонь прибудет в руках очередного марафонца на стадион BC Place у нас в Ванкувере, где состоится церемония открытия зимних олимпийских игр. В настоящее время списки кандидатов, а также дизайн факела и модели униформы марафонцев держатся в секрете. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. А теперь о том, где можно достойно провести свободное от работы время. В феврале в Ванкувер приезжает с гастролями рок-поп группа «Мумий Тролль».
Когда повесится диджей, скорей.
На ежегодной четвертой церемонии вручения музыкальных наград MTV Russia Music Awards 2007 группе «Мумий Тролль» вручили специальный приз «Легенда MTV». Своими текстами и оригинальным исполнением «Мумий Тролль» завоевал настоящую любовь среди любителей российской популярной музыки. И вот они в Ванкувере. 16 февраля в 7 часов вечера в Ванкувере. Croatian Culture Center. Хорватский культурный центр. Справки по телефону 778-882-9407. 778-882-9407. 94.07. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт «Тройка Интертеймент» или на www.нашаволна.ca.
FM 101.9.
Ну а мы продолжаем программу и передаем микрофон Вячеславу Меньшкову, нашему обозревателю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я вас познакомлю с событиями прошедшей недели, которые в дальнейшем могут иметь значительные последствия. Не секрет, что многие из вас сейчас пристально следят за подготовкой к выборам нового президента России. Хотя интриги в этом, признаться, не очень много. ВЦИОМ, Российский институт социологических исследований, уже дал ответ, что в конце января 2008 года около 75% россиян из числа избирателей были готовы проголосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева на посту президента России. Таким образом, ни второго тура голосования, ни каких-то других волнений по поводу избрания быть вроде не должно. Действительно, достойный кандидат в президенты огромной страны. И это хорошо. Другое дело, а чем все-таки займется уходящий президент Владимир Путин? Вот тут-то интрига как раз и сохраняется. Кое-кто из радиослушателей может мне возразить. Владимир Владимирович ведь собрался занять пост председателя правительства России вместо нынешнего Виктора Зубкова. Все казалось так и будет, но лишь до того момента, когда неожиданно на прошлой неделе прошла информация, что Путин может возглавить «Газпром» вместо того же Дмитрия Медведева. То есть после выборов президента может возглавить совет директоров «Газпрома». Напомню радиослушателям, что в начале февраля 2008 года заканчивается срок подачи заявок от кандидатов в совет директоров «Газпрома». Список будет утвержден 4 февраля, а источник газеты «Коммерсант» подтвердил, что в монополе уже ждут Путина. Медведева, который должен 2 марта быть избран президентом России, в этом списке не будет точно. Закон такие посты совмещать не позволяет. А сегодня некоторые эксперты утверждают, что крупнейшую газовую монополию действительно возглавит нынешний президент Путин. Недаром у него недавно на приемах побывали почти все руководители газонефтяной отрасли. Впрочем, ранее и сам Путин отказывался руководить «Газпромом». Когда на встрече с журналистами в Кремле еще в 2006 году корреспондент газеты МК «Заполярье» задал ему вопрос, не хочет ли он после ухода с поста президента возглавить «Газпром», российский лидер тут же ответил: «Спасибо за предложение по трудоустройству. Я вряд ли смогу возглавить какую-нибудь бизнес-структуру. Ни по характеру, ни по предыдущему моему жизненному опыту бизнесменом себя не чувствую». И вдруг ведущая газета «Коммерсант» утверждает, что неофициально многие собеседники недвусмысленно намекали, что за монополией станет присматривать лично Владимир Путин, который после выборов может возглавить правительство. На этом фоне все прочие кандидатуры казались уже несущественными. Для нас сейчас главный вопрос – Путин или не Путин, заявил представитель одного из западных акционеров «Газпрома». Впрочем, это все предположения, хотя и основаны на реальностях сегодняшнего времени. Ведь сейчас в строжайшем секрете держат даже незавершенный список кандидатов на пост председателя «Газпрома», который предстоит утвердить 4 февраля. Совет директоров крупнейшего газового монополиста состоит из 10 человек. Из них 4 от государства, то есть России. 4 от самого «Газпрома» и 2 независимые. Премьер-министром руководство газкомпаниями не возбранялось. К примеру, Михаил Фродков возглавлял когда-то наблюдательный совет Внешэкономбанка, будучи председателем правительства. Напомню уважаемым радиослушателям, что Медведев возглавляет совет директоров «Газпрома» с 2000 года. И не только возглавляет номинально, но и вникает во все тонкости деятельности огромного российского предприятия. Как сообщил менеджер «Газпрома», Дмитрий Медведев глубоко погружен в управление компанией. На заседаниях совета вникает во все вопросы, часто требует дополнительной информации и иногда сам отвечает на вопросы других директоров. Источник напоминает, что Медведев лично участвовал в переговорах с БАСФ по южному русскому месторождению. Много времени уделял и международным переговорам, которые затрагивали интересы «Газпрома», например, с Китаем и Германией. Он курировал либерализацию рынка акций концерна, гасил все попытки поделить «Газпром», добивался повышения газовых цен до уровня европейских к 2011 году. Его возможному сменщику на этом посту, Владимиру Путину, также придется решать нелегкие задачи, связанные с работой «Газпрома», с его связями с другими странами. Вот, например, у Польши появился свой проект сухопутного газопровода из России в Западную Европу через территории Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии, сообщает польская газета «Дзенник». Новый газопровод должен быть дешевле и короче Nord Stream, проходящего по дну Балтийского моря. По мнению газеты, для «Газпрома» в польском проекте больше плюсов. Новую схему доставки газа предложит премьер-министр Польши Дональд Туск во время предстоящего 8 февраля визита в Москву. Его правительство уже провело консультации по вопросу строительства газопровода с правительствами Литвы, Латвии, Эстонии и заручилось их согласием. Кроме того, прибалтийские государства готовы войти в проект и оплатить часть его стоимости. По данным польских экспертов, которые провели калькуляции возможных расходов, новый газопровод стал бы примерно в 2 раза дешевле, чем Северный поток, проложенный по дну Балтийского моря, а также значительно короче. Затраты на строительство Nord Stream оцениваются более чем в 5 миллиардов евро. Согласно проекту, если новый газопровод пройдет по территориям государств, членов Европейского Союза, то это исключит несанкционированный отбор транзитного газа и произвольное повышение его, полагает польская газета. В недавнем прошлом в качестве альтернативы Северному потоку Польша и Белоруссия предлагали России построить вторую ветку Ямал-Европа, однако страны не сошлись в условиях сделки. По мнению экспертов, Польше газопровод, проходящий по ее территории, был бы очень выгоден. Она могла бы получать доходы от транзита газа и иметь гарантированные поставки топлива. Но «Газпром» вряд ли откажется от «Северного потока» в пользу польского предложения. Ведь главная задача Nord Stream – отстранить Польшу и другие транзитные страны от газовых поставок, продолжить свою монопольную политику в принятии решений. Хотя на переговорах между руководителями стран случается всякое. Так что, уважаемые радиослушатели, как говорится, подождем 4 февраля, а там все прояснится, в том числе и с планами Польши по газу. Всего вам доброго!
На дистанции четверг первочей, каждый думает, что он-то побойчей, каждый думает, что меньше всех устал, каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то сердцем холодней, кто горячей, все наслушались напутственных речей, каждый съел примерно поровну харчей, но судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути, в общем, равные почти. Эй, расскажите, как идут, бога ради, а? Телевидение тут вместе с радио. Да нет особых новостей, все равнёхонько. Но зато накал страстей, о-хо-хо, какой. Номер первый рвет подметки, как герой. Он как под гору катит, хочет под горой. Он в победном ореоле и в пылу твердой поступью приблизится к котлу. А почему высоких мыслей не имел? Да потому что в детстве мало каши ел. А голодал он в этом детстве, не дерзал. Он вон успевал переодеться и в спортзал. Ну что ж, идеи нам близки, первым лучшие куски, а вторым, чего уж тут, он все выверил. В утешении дадут кости с ливером. Номер два далек от плотских тех утех. Он из сытых, он из этих, он из тех. Он надеется на славу, на успех. И уж ноги задирает выше всех. Ох, наклон на вираже, бетон у щек. Краше некуда уже, а он еще. Он стратег, он даже тактик, словом, спец. У его сила, воля плюс характер, молодец. Он че так собран, напряжен и не лезет на рожон. И этот будет выступать на салониках и детишков поучать в кинохрониках и соперничать с Пеле в закаленности и являть пример целе устремленности. Номер третий убелен и умудрен. Он всегда второй надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел. Ну, а может, его тренер пожалел. И назойливо в ушах звенит струна. У тебя последний шанс, эх, старина. Он в азарте, как мальчишка, как шпана. Нужен спурт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена прединфарктные, где местам одна цена, все плацкартные. А четвертый тот, что крайний, боковой, так бежит ни для чего, ни для кого. То приблизится, мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит, мол, так хочу. Не проглотит первый лакомый кусок, не надеть второму лавровый венок, ну а третьему ползти на запасные пути. Нет, сколько все-таки систем в беге нынешнем. Он вдруг взял да сбавил темп перед финишем, майку сбросил, вот тяна, не противно ли? Тач поведение бегуна не спортивное. На дистанции четверг первачей, злых и добрых, бескорыстных и рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей? Отделяются лопатки от плечей, и летит уже четверка первачей.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
Ревниво охраняя свои снега.
Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море, огромный черный айсберг дымит трубой.
Огромный черный айсберг дымит трубой.
Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер?
Ну что ж, мы продолжаем программу. В течение последней недели все средства массовой информации заговорили об одном континенте, о котором обычно не часто вспоминают. Это Антарктида.
Да, действительно, если обратить внимание на прессу, то последнее время мы в основном наблюдали в прессе страсти по Арктике. Новые экспедиции, погружение на дно Северного Ледовитого океана.
Борьба за территорию.
Борьба за территорию. Титанические усилия по доказательству принадлежности территории и шельфов к той или иной стране.
Да, но то, что вдруг Антарктида всплыла на поверхность газет и других источников информации, не случайно. Оказывается, 188 лет назад этот континент был открыт. Ну и такой необычайный интерес к этому континенту заставил нас также обратиться к справочникам. И мы обнаружили очень интересную информацию.
Очень интересные факты. Вообще. На тот случай, если кто-то этого не знает, мы вам сообщаем, что Антарктида была открыта нашими российскими учеными-путешественниками Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. 16 января 1820 года их экспедиция на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошла к Антарктиде в точке 69 градусов южной широты и 2 градуса западной долготы.
Наверное, цифрами мы вас не будем мучить, но только нужно сказать, что тогда наши первопроходцы не ступили на эту землю. Это произошло на 75 лет позже, и тоже в январе.
В 1895 году, когда норвежское судно «Антарктика» прибыло в этот регион. Это был капитан норвежского судна Кристенсен.
Ну и как оказалось, это то, что мы прочитали интересного справочника об Антарктиде. Это самый высокий континент Земли. Может быть, кто-то удивится, но средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 метров.
А в центре достигает 4000 метров. Действительно очень высоко. Большая часть поверхности, конечно, Антарктиды покрыта льдом, и лишь 5% площади свободна от льда.
То, что в согласии с конвенцией об Антарктике, она не принадлежит ни одному государству, наверное, известно многим.
Ну, тут нужно немножко поподробнее сказать. Подписана была эта конвенция в декабре 1959 года и вступила в силу в июне 1961 года. И согласно этой конвенции, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность. Ни в коем случае никакого размещения военных объектов, а также запрещен заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60 градуса широты.
Также еще Антарктиду объявили безъядерной зоной.
Это произошло уже в 80-е
годы. А это означает, что в ее водах не должно быть судов-атомоходов, ну а также на самом материке атомных энергоблоков.
Ну, заключение такой конвенции мы можем отнести к разряду благих намерений, потому что очень многие государства не отказались от своих территориальных претензий на континент и прилегающее пространство. Притязания некоторых стран огромны. Например, Норвегия, не такая уж и большая страна, претендует на территорию, превышающую ее собственную раз в 10, и что характерно, в том числе на остров Петра I, открытый экспедицией Беллинсгаузена.
Кроме того, Великобритания объявила своими огромной территории этого континента, а Австралия считает своей почти половину Антарктиды.
Есть, кстати, и французская часть, называется она «Земля Адели».
Ну и другие страны также предъявили территориальные претензии. Это Новая Зеландия, Великобритания, Чили, Аргентина.
И что интересно, некоторые страны, такие как, например, Великобритания, Чили и Аргентина, претендуют практически на одну и ту же территорию, включающую Антарктический полуостров и Южные Шетландские острова. Особую позицию заняли США и Россия, два самых больших государства. Они заявили, что в принципе, конечно, могут выдвинуть свои территориальные претензии в Антарктиде, но пока этого не делают. При этом оба государства не признают претензии других стран, как и претензии друг друга.
Ну а что на самом деле происходит в Антарктиде? Естественно, там нет постоянного населения, но очень много научных станций. В течение года временное население Антарктиды колеблется от 4000 человек до 1000 человек.
Вообще, как рассматривают человечество Антарктиду? Оно рассматривает ее как последний ресурсный резерв. Это последнее место, где можно будет добывать минеральное сырье после его исчезновения на 5 обжитых континентах. Геологи уже установили, что недра Антарктиды содержат значительное количество полезных ископаемых. Тут и железная руда, каменный уголь, найдена медь, никель, свинец, цинк и так далее. Горный хрусталь, слюда, графит. Все что угодно.
Еще интересный факт об Антарктиде. Там собрано до 90% мировых запасов пресной воды.
Больше, чем в Байкале. Очень многие страны, конечно, имеют свои научные станции в Антарктиде. И цель этих исследований – это изучение воздействия космоса и процессы, происходящие в земной коре. Конечно, работу этих научных станций трудно переоценить. На этих базах проходит тестирование технологий, которые в будущем планируется использовать для исследования, освоения и колонизации Луны и Марса.
Также ученые считают, что в Антарктике созданы идеальные возможности для отслеживания сейсмологической активности всей планеты, что очень тоже, конечно, важно.
Но вот появилась, наконец, экологическая опасность для этого удаленного континента, сурового, но ему угрожает нашествие чужеродных организмов,
которые проникают на нее вместе с учеными и туристами.
Да. Ежегодно Антарктику посещает уже 40 тысяч человек. Большинство из них, как раз ты правильно сказала, это туристы, приезжающие на побережье.
И таким образом они завозят в Антарктику споры, семена, насекомые, которые могут нарушить баланс экосистемы.
Исследования показывают, что инородные организмы уже появились на многих островах, расположенных вдоль побережья Антарктики. Вот остров Макуори, находящийся совсем недалеко от Антарктики, наводнен мышами, крысами и кошками.
Вот с такими интересными фактами об Антарктиде мы и хотели вас познакомить.
Но теперь в пингвинах нету страха, радио послушать они хотят.
И щеребичина в черных фраках часами у поселка они стоят.
Часами у поселка они стоят.
Ходит строем длинным, выгнув спины, заняты гимнастикой по утрам. А потом пингвины чистят льдину, танцуя вальс старины по вечерам.
Танцуя вальс старины по вечерам.
Все на свете знает эта стая, ширится и знания, и кругозор.
Джаз пингвины знают,
Баха знают,
стихи пингвины знают и знают спорт.
Стихи пингвины знают и знают спорт.
И слушай, пингвины ходят рядом, слушают усердно каждый день эфир. И теперь пингвины людям рады, ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить